Так слушаю вас теперь.
Вы говорили, что действие нейтрально, как природа. Так можно ведь подумать, что и мысль нейтральна, да? То есть по мере того, как монах сидит в медитации, концентрируется на этой мысли.
Отвечаю на ваш вопрос.
Он избавляется от этих состояний сознания.
Высшая йогическая мысль абсолютно нейтральна. То есть, грубо говоря, равна чему? Природе. Понимаете, как равна камню, о котором мы не можем сказать, хорошо он себя ведет. Равна телу, грубо говоря.
Что делает ее высшей?
Что?
Что делает ее высшей?
Я вот отвечаю на этот вопрос, хотя он сложный и относится уже скорее к понедельнику. Едим с этими праздниками, да? Люди и так ни хрена не делают, да? Что легитимизируется этими идиотскими праздниками? Воскресенье, там, суббота, да? Это такое конституированное безделье. Вот. Хотя все равно не думает, когда делает, и не думает, когда не делает. Даже свои слова назад. Теперь, но вот что здесь интересно? Слушайте. Здесь уже было, я отвечаю на ваш вопрос в дельной высшей степени. Вообще, позвольте вам сделать комплимент, у вас получается. Вот.
Спасибо.
Но теперь понимаете, что вообще иерархия качеств. Иерархия качества в буддизме сама считается второстепенной, потому что переход к нирване – это уход от иерархии качества. А вот тут очень интересен один момент, опять заканчивая ответ. И, конечно, всегда подразумевается, что высшей качественной характеристикой, она же и никакая, является нейтральность. Что, между прочим, стилистически или метафорически соответствует тому, с чего мы начинали. Идеи серединности. Поэтому переход, принципиально переход в нирвану возможен только посредством йогической утери. Утери сознанием качественности. Или как потом комментировал уже тысячу лет спустя один английский философ, ни самый глупый человек не достигнет нирваны, ни самый умный. В достижении нирваны главным окажется в итоге божественное безразличие к достижению нирваны. Потому что нирвана же сама по себе нейтральна. Мы не можем сказать про нее, что это хорошее состояние. Это никакое состояние. Но если говорить уже в смысле того, о чем мы с вами беседовали, то, конечно, нирвана будет выступать именно как некоторое состояние качественной пустотности и, что предполагает, отсутствие индивидуального сознания и имени формы. Поэтому, когда к Будде пришли ученики, потому что вот тот же Мавгаляина великий, умер. Умер как? Ну реально умер. И говорят, учитель, Мат Галяйна умер. А, знаю, сказал Мат. Знаю. Потрогал. Труп Мат Галяйна. Так это же не Мат Галяйна. Это вот это холодный предмет. Это труп Мат Галяйна. А где Мат Галяйна? Будда сказал, посмотри. Видишь облачко? Вот это облачко есть Мат Галяйна. Тогда учитель, эй, Мат Галяйна. Мат Галяйна сказал, ты меня неправильно понял. У этого облачка нет тела, тело здесь лежит холодное и нет имени. То есть, иначе говоря, имени значит, а имя это обозначение чего? Сознание индивидуальное. Значит и нет индивидуального сознания. А что же есть? Она это другой великий буддийский философ, уже большой колесницы Васубандху. Отвечал, он был очень грубый человек, вот, нетерпеливый, да? То есть, понимаете, там, не то, что безмыслие не терпело, об этом не могло быть речи, за безмыслие бил ногами. Вот. Вы знаете, помогает. Помогает. А не терпел вместе с тем и все время говорил своим ученикам, вы энергичны, какие-то вялые, как воблы нет. Воблы нет в санскрите такого слова, и из русского словаря. Какие-то вялые. Вялые. И вот, и он как раз говорил, ага, что в нирване успокоит. Так, а давай договоримся. Пойди, придешь, вернешься, расскажешь. А так это одна полтора. Но это имело и философский смысл. Хорошо. Хватит?
Можно?
Да.
А как же можно вернуться?
А знаете, как?
Ну, потому что если вы говорите, что нирвана – это отсутствие...
Это не я говорю, это они.
Хорошо, если они говорят, что
нирвана... Я ничего сам сказать об этом не могу.
Это отсутствие сознания и формы. То почему из этого отсутствия сознания и формы может получиться обратно то же самое сознание?
Я вам могу привести только цитату из позднейшего трактата, одного из трактатов, гениальных, кстати, уже на тибетской новой тантре, это примерно переход от 11 века нашей эры, 12-го. Обратное возвращение из нирваны в наш, с вашего любезного разрешения, навоз возможно только в одном случае. В каком? Что нирваническое существо, Будда или Бодхисаттва, скажет, ну что же там, черт подери, делается? Нет, тут придется работать. Потратить на это еще пару миллионов лет, да? И он совершает опять, а вот это что он совершает в нирване? Йогическую операцию. Йога в нирване. Это уже сверх. Благодаря которой он опять себя превращает, свою бестелесность силой трансцендентной сознание превращает в искусственное тело свою бессознательность, нирване нет индивидуального сознания, в искусственное сознание. И оказывается в сфере феноменальной вселенной. Но это уже поздняя тантрическая теория, которую я очень люблю, потому что дает пищу воображению. Теперь дальше. Да?
Так все-таки в нирване, конечно, Бабы была об этом, в нирване есть вот это состояние Будды. То есть вопрос о том, переходит ли нирвана в свою противоположность, то есть абсолют или атман, то есть то, от чего не пытались откреститься.
Нет, нет. Она может перейти только в порядке, или как любил говорить другой, педагогики. Если ты вот не можешь этого понять без какого-то абсолюта, то ладно, вот ты не можешь понять, дурак, ладно, вот ты считаешь, что это все равно лучше, чем ничего. Потом поймешь. Ведь, понимаете, это очень забавно, что Будда, может быть, был первый человек на свете, который выделил педагогику, как отделив ее даже от эпистемологии. Что такое педагогика? Но вот я же вам говорил, да, вот об этом. Кому над чем медитировать? Да? Конечно, грубьяну надо слушать Баха и Хаму. Да? Надо слушать Баха и нюхать розу. Да? И, конечно, сверхискушенному интеллектуалу надо сидеть на вонючем распухшем трупе и медитировать. Вот. То есть надо разбивать стереотипы. Надо разбивать твою психофизиологическую конституцию. Ведь вообще говоря, буддийская философия – это философия всегда противодействия. Вот я вчера привел в крайнее раздражение одного слушателя, мне сегодня даже стыдно. Вот, по-моему, я даже ему грубо ответил. Миша, вы не помните? Вот он сидел вот где-то здесь.
А его зовут Вадим.
Вадим. Да. Вот, я просто готов перед ним извиниться. Что? Да его сейчас нет, я не вижу очков.
Нету.
Вот, правильно. Он не пришел, и справедливо. Да. Наказав меня не приходит. Что? Он, кстати, не физик.
Нет. А,
физик. Ну, вот, видите, это я все-таки у меня здесь интуиция. Есть физик, да? Хорошо. Да, теперь слушайте дальше. Идем дальше. Но с другой стороны, это дхарматология или дармавада на санскрите стала структурироваться путем каких-то, на пути каких-то, скажем так, минимальных уступок или трансформаций концепции индивидуального сознания. Но все-таки, вообще, я даже думаю, что это уже не физиология. А это психология. То есть это те низовые сознательные структуры, которые почти неотделимы от структур чисто психических, инстинктуально-эмоционально-волитивных. Нам без этого трудно. Потому что нормальный человек все время спрашивает, а как же я? Да. То есть я очень люблю это выражение. А как же я? Вот. И хотя его предупредили, да, уже 10 раз, никакого я нет. Он говорит, хорошо, спорить не буду. Тогда вам меняет поддержку. И говорит, а как же тогда мне быть? А он отвечает, что никак. А никак. И что ты о себе думаешь сегодня? Что это за детский сад? Причем тут вообще ты? Но вы знаете, этот детский сад, он ведь господствует. Причем господствует не только в низовой вульгарной психологии, но и абсолютно господствует на среднем уровне. Согласен. Потому что точно так же думает и профессор университета, и дурак профессор, и дурак президент, и дурак начальник генштаба. Вот. Я давно решил, что единственная группа людей в Москве, социальная группа, в Лондоне, в Нью-Дели и в Нью-Йорке, которые движутся, это шофера такси. Я серьезно. Они, может быть, не самые гениальные, но наиболее освободившиеся от привычного дураковаления. Еще иногда полисмены, вот, если только при этом они не дерутся. Вот. Но это требует развития. Ну хорошо, все, забудем об этом. Итак, что оказывается, дамы и господа? Хорошо. Ну вот смотрите, ну мы же тут бились, да, я все руки выпучкал. Значит, первая мысль, вторая мысль, третья мысль, четвертая миллионная мысль. И каждая мысль сопровождается незатушеванными, незаштрихованными дельтами состояний сознания. Но вместе с тем мы же уже говорили, этого обратно не возьмешь. Мы говорили о чем? Индивидуальных сознаниях, которые называются Саша, Рита, Ваня, Женя. Соответствующими телами, которые можно фотографически даже зафиксировать, можно совершенно не нужно. Фотография – это одно из самых дурацких занятий. Вот. Так вот, дальше. Значит, вы должны были мне сказать, а как совместить эту теорию дискретных мыслей, черные 1, 2, 3, 4, синхронизированных с группами дискретных состояний сознания, вот с этими именем формой, то есть с индивидуальным сознанием. Эта мысль занимала буддийских философов непрерывно, то есть очень непрерывно, разумеется, прерывно. Непрерывно вообще ничего нет, да. Такого слова нет. Любая действительность дискретна. Она состоит из точек и моментов мышления. Но вот эта идея приурочивания всех этих точек и моментов мышление какому-то условному субъекту, который мы уже назвали как индивидуальное сознание, обладающее данным телом, которое вы можете сфотографировать, и данным именем, которое вы можете назвать и записать. Утомительно, я согласен, но без этого не обойтись было им. Они понимали, что что-то не закончено. Или, как вот писал великий буддолог нашего века, ушедшего, уже давно не наш, Эдвард Конза, все время ими ощущалась какая-то стилистическая незавершенность. Ведь не забывайте, любая самая абстрактная философия, любая самая абстрактная наука, как и любое искусство, должна быть, иметь какую-то стилистически завершенную форму. Форму, в которой слиты чистая мысль и эстетика. И вот это ощущение, не тут что-то недоделано. Тут что-то. И вот оно в конце концов выразилось создание новой концепции, что все эти мысли, первая, вторая, третья, четвертая, с набором дхарм, состояние сознания, так, биллионная и так далее. Но ведь они происходят. Вы или генерируются индивидуальными сознаниями. Все-таки были, это же я думаю, да? Если я ее методом упекши я регистрирую. Это безумно трудно, я не могу, не думаю, я не намерен хвастать. Ничего подобного я не в состоянии сделать. Но я очень хорошо знаю людей, которые могут это сделать на глазах. Вот. Но таких людей крайне мало. Но вот так, и все-таки тогда этот человек, то есть Йов, да, он говорит, это то я медитирую. Я что медитирует? Вы заметьте сейчас, пожалуйста, на какой простой трюк я пошел с русским языком. Кстати, это можно сделать в санскрите, это можно сделать в русском, но не получается. А в английском совершенно невозможно. Например, сказать «я что медитирую». Все-таки ничего не страшно по-русски, да? Например, «я что люблю тебя больше всего на свете». Можно же сказать? Да, про нее, конечно, но все равно. Так, но «я что медитирую», «я что созерцаю», появляющаяся мысль. Где? В сознании. Что такое? Какое сознание? Одна мысль, вторая мысль, третья. Начинается другой способ йогической объективации, который приобретает название поток сознания. Индивидуальный поток сознания. На санскрите паричитта поток мысли, иной, или сознание виджняна, или мысль чита, чита сантана. Вот это слово запомните, сантана, поток. А что значит поток? Это одна мысль, вторая мысль, третья мысль, четвертая мысль. Но этот поток, и здесь мы возвращаемся к этой проблеме времени. Формально это время, но ведь по существу, вот это какое время, может говорить? Время моей медитации, да, я могу поставить, йоги, кстати, очень часто ставят часы, чтобы смотреть, я могу поставить. Это промедитировал за 2,5 минуты, да? Но простите. Это время его медитации. То есть это какая серия его мыслей, которая соответствует чему? Такому состоянию сознания, как высшая йога или йога, вот именуемая упекша, отстранение медитатора, созерцателя, от созерцаемого объекта, обычно от своего собственного сознания, которое мыслит как объект. И вот так, возникает концепция, что этот условно-временной поток мысли, первая, вторая, третья, 128 миллиарда, что этот поток начинает мыслиться, опять же, только йогически, как некоторая, как некоторая сфера. Вот то, что мы говорили. Условный перевод времени. Да времени же здесь нет. Мы имеем дело с абсолютно дискретными, мгновенными состояниями. То есть время подвергается, я бы сказал так, некой топологической трансформации. Оно перестает быть временем, поскольку оно и так перестало, потому что ни одна отдельная мысль, ни одна отдельная дхарма не обладает временной длительностью. Но если их миллиард, то можно сказать, вот эта серия, она могла длиться 14,5 минут или 14,5 лет. А вот тут очень интересный момент. Момент важный философски. Потому что, кроме внешних характеристик, мысль может быть совершенной, несовершенной, дурной или благой, или нейтральной. Да? Мы говорили об этом. Мысль может возникнуть в одном потоке, индивидуальном потоке сознания, именуемом Михаил, и в другом, именуемом Александр. Или не возникнуть вообще. Но, кроме всех этих признаков, у мысли вдобавок ко всему есть еще что? Содержание. Набор объектов. Мысль о чем? Вот это, дамы и господа, это камень преткновения. В конце концов, то, что мы называем индивидуальным потоком сознания и трансформируем его, выводя из условного времени, как бы в топологию этого пространства, единицей которого является индивидуальное сознание. Где оно возникло? В индивидуальном сознании Ивана. Но оно могло возникнуть. Эта мысль по содержанию могла возникнуть в индивидуальном сознании Петра. Она могла возникнуть в другое время, в другом потоки, индивидуальном потоке сознания. Но к этому приплюсовывается еще одна очень трудная вещь. Трудная, потому что безумно вульгаризирована. Это вещь, которая называется карма. С чего я сегодня начинал свое объяснение? С первых строк Дхаммапады в переводе. Да. Если кто думал, подступал или говорил с дурной мыслью, то несчастье следует за ним, как плуг за буйволом пах. А если кто что делает, говорит или думает, опять же, здесь происходит, как всегда, удвоение, с благой мыслью, то счастье следует за ним. Что следует за чем? С чем мы на самом деле здесь имеем дело? И, конечно, предупреждаю ваши следующие вопросы. Один замечательный тибетский философ уже 16-го, даже начало 17-го столетия, говорил, что карма – это необходимая вещь, потому что без нее бы праздные умы идиотов и лентяев остались бы незанятыми. Вот, вы знаете, это действительно мало, какое понятие оказалось так страшно вульгаризированным во всех странах мира, начиная с Индии самой. Вот это абсолютизация кармы. Но что очень интересно. Карма фиксирует всегда обратную связь настоящего момента, условно настоящего момента мышления с условно прошлым моментом мышления. То есть, что нам сегодня говорил, как иллюстрация, забыла ранее. Вот так теперь слушайте, это важно и трудно, и есть над чем подумать. Я вам рассказал историю Чокупалы, да? Рассказал, да? История о том, что Будда, проникший взглядом Будды в его прошлое, рождение, говорил, что то, что происходит сейчас, включая и жалобы аскетов-доносчиков, а доносчики, дамы и господа, будут с вами пребывать в вечности, вот, были всегда, есть всегда и будут. Был бы возможен этот рассказ, если бы к нему не пришли и не стали жаловаться. Никогда бы думать об этом не стал. Значит, йогическое мышление Будды началось с чего? С этого факта пришли монахи и стали ябедничать про Шакупалу. Как помните, пришел монах и стал говорить, что хуже всех себя ведет Маутгалейна, потому что в соседнюю деревню бегает. Вот. И вот отсюда Будда реагирует. Да? А вот ты доносчик, ты уже совершил дурной поступок. Да? Теперь мы можем перейти к Маутгалейне, да? Или там к Чокупале. Что с ним случилось? То есть движение, когда речь идет о карме, движение всегда идет нет какого-то поступка, последствием которого является то, что человек сейчас является императором Вселенной или безглазым нищим на обочине дороги. А наоборот, от лицезрения очередного кретина императора Вселенной или нищего мы идем назад. То есть карма устанавливается только от данного момента. То есть совсем грубо говоря, я сейчас примитивизирую все. Карма – это условное название отношения между двумя мыслями, наблюдаемыми в данный момент, и мыслью, относящейся к прошлому, а точнее к прошлому рождению субъекта данной настоящей мысли. Это крайне условное отношение, которые многим умным физикам такие есть. Вот. Они говорят, что такая же реляционная, чисто реляционная категория, которую сейчас пытается вводить в новом определении гравитации. То есть, так сказать, как и гравитация, это некоторые реляционный феномен. То есть феномен, который можно, о котором можно говорить только как отношение минимум двух объектов. И тут, конечно, возникает один вопрос. Сейчас слушайте внимательно, чрезвычайно важно. Да, вот эта мысль, да. Настоящее, да? Вот, пожалуйста, вся история с Чокупалой, да? Один объект, нынешний, да? Будем называть это мгновенной, дискретной мыслью. И вот, только Будда может идти. Значит, два объекта, да? Ну-ка, думайте быстро. Два или больше? Два события. Так.
Мне кажется, много очень событий. Потому что если мы знаем связь, то мы можем понять...
Нет. Я сейчас беру только вот там, допустим, вот так, да? Ну, допустим, да? Ну, как? ну, этот самый глазной врач, да, который сделал женщину, отказавшуюся быть его наложницей, слепой, да, а потом, через сколько-то рождений, ослеп сам. Да. Кажется, ясно, да? Карма, да? Как будто карма, так, как на ладони, как на блюдечке с голубой тарелочкой. Ну, давайте, а ну быстро.
Отмостки.
Что здесь еще нужно? Ну, кроме этих двух вещей.
Тот, кто это видит.
Что?
Тот, кто это видит.
Абсолютно. Здесь еще нужен Будда, который вам это скажет. То есть здесь нужен, выражаясь языком современной науки, что? Наблюдатель.
Простите, но ведь карма, что-то взаимодействие, оно произошло вне зависимости от того, наблюдал ты это Будду или нет. Так
вот, а вот дорогой мой, вот дорогой мой, вот один совершенно замечательный американский физик, когда ему изложил это, вот, то несмотря на то, что он тут слегка задует недавним получением Нобелевской премии, вот, это же задуривает, вы понимаете, да? При так приятно, что думать перестаешь на время, да? Но вот слушайте. Он сказал, пока мы не выйдем из этого капкана, ложной лжеобъективности, противопоставленной субъективности, мы не двинемся вперед. Ведь без наблюдателя здесь не обойдешься. А кто здесь наблюдатель? Куда? А что мы можем сказать о наблюдателе? Быстро. А как он может наблюдать чужую карму? Почему?
У него сознание выше.
А почему? Но быстро соображать.
Потому что он это не знает.
Потому что у него самого нет кармы. Он не окармичен, он уже вынесен из поля кармы. У него нет ни хороших поступков, ни дурных поступков. Ни хороших мыслей, ни дурных мыслей. Он уже окармичен. То есть, грубо говоря, вот, тогда, конечно, это как бы это дурная острота. Я сказал, что наблюдателем гравитации может быть то, что исключено из гравитации. Анекдотически звучит, да? А может ли такое быть? И вот тот же физик мне сказал, исключить, конечно, можно. Экспериментально получено, возможно. Но вот так вводится статус наблюдателя. Наблюдатель как некоторое философское состояние. И в общем, я склонен думать, что само понятие индивидуального потока сознания, это само йогическое понятие, это понятие, которое, не будучи реляционно сопряжено с понятием наблюдателя, не может существовать. Почему? Дело в том, что, строго говоря, дамы и господа, заметьте, допустим, вы вот высказываете какую-то мысль, да? И бывают разные случаи, но в самом общем случае. Эта мысль же не может быть маркирована вашим именем и фамилией. Понимаете? Мысль не обладает индивидуальной маркировкой. Во-первых, одна и та же мысль по содержанию может возникнуть в в то же самое или в разные времена, так, в разных потоках сознания, именуемых Джон Иван, Джонсон Иванов, да? Она не маркирована задним числом. Ты выдумал? Я выдумал. Хорошо. Так? А как твоя фамилия? Кондратьев моя фамилия. Кстати, я говорю, человек. Вы знаете, кто был Кондратьев, да? Вы помните? Вы не помните? Ну как же? Послушайте, где я нахожусь? В Кондратьев? О, да, о, правильно. Так его спросили в Харварде. Это ты выдумал? Он сказал, я. Вы помните цикл Кондратьева, да? Вот. И вот это очень... А когда получал Нобелевскую премию Конторович, да? Первое, что он сказал, выдумал это Кондратьев. То есть уже мысль получила маркировку, понимаете? Она уже была записана. Но в принципе одна и та же по содержанию мысль не связана с определенной маркировкой. Это мысль Ивана Петра Кондратьева Конторовича Джелсона, который там же работал. Вот. Это интереснейший момент. Вот все эти проблемы действительно стали больше и больше занимать буддийских мыслителей, начиная, я бы сказал, с 5-6 века нашей эры. Но кто? А почему тут кто говорили? В догматической дармаваде никакого кто нет. А не важно, и мысль не маркируется. Чья мысль? Ивана Петра. Йога этим не занимается. Он говорит, вижу. Вот возникла, угасла, пришла, ушла. В силу двух универсальных состояний, каких? Мира. Возникновение и прекращение. Она проходит через эти состояния. И даже я, если будучи великим йогом, вот я ее засекаю, я могу сказать, это Девадата сказал, это в потоке Девадата, но я же йог. Вот. Но вообще такая мысль могла. И вот так возникла идея индивидуального потока сознания, что значит все-таки есть. Это не важно, назвать этот поток Ваня, Марина, Саша. Или поток номер 124 WB, это не важно. Вы это индивидуально. Дальше вы можете спросить. Вот, так, слушайте, это философски очень интересно. Я хочу сегодня вам вкратце изложить философию Читта-сантаны. Вы можете спросить, является ли этот поток, каждый поток, в своем роде уникальным. И ответ. То есть уникальным, как пространство, да, что в данный момент мысли идут через 127 миллиардов потоков, так и во времени. Вот то было начало этого потока. Он же, это же поток. Понимаете? Это не карандашик, у которого есть. Значит, это вот в том-то и дело. Отсюда и вынуждены все время манипулировать понятиями времени и пространства, истории и топологии. Вот, но тут дальше. Вот. Они постепенно приходили к выводу, что каждый индивидуальный поток в своем роде уникален. Но индивидуальный поток который засекается сейчас. Я говорю, Иван, твой поток. Джан, твой поток. Он же дан нам как поток рассеченный. Не только в пространстве. Это поток Ивана. Это там... там поток, там вот это поток кого, ну там не дух с именами я их забыл, это поток Пятигорского, это поток этого идиота, моего премьер-министра, Англиджа, Тони Блэйра, да. Но это поток арабского идиота, это поток русского, не важно. Я их фиксирую, я могу их фиксировать синхронно. И говорю, клянусь, это не поток Путина, а мой. Вот. Это при этом это не хвастовство, может, мой хуже. Всякое бывает. Вот. Понимаете, простите меня за безвкусные остроты. Моя жена считает все мои остроты безвкусными. Но это нормально. Так, для этого мы женимся. Ну вот. И... Но поймите, это жутко интересно. Потому что здесь происходит странная изоляция имени, да? Королева Елизавета, да? Королева Елизавета, да, но кто угодно, президент, да, ну вот этот недонос, который нынешний, Буш, так, ну, неважно, да, но это жуть, не будем говорить, это идиотка германская, да. Я же называю эти потоки. Знаете, почему я ссылаюсь на живых личностей, потому что остальных я же забуду. Я же не могу ссылаться на какие-то исторические личности, потому что интересные были люди и умные. Не хочу их впутывать в эту компанию. Вот, но вот, опять глупая сторона. Вот, но что же здесь получается? Хорошо. А вот Будда, вернее, один из великих учеников уже тибетско-монгольской линии, Дандар, встречает на базаре человека, который просто падает, так нагружен книгами. А вот эти тибетские ксилографы, они тяжелые, в общем, потому что они такие в деревянных обложках, там переложены шелком, там, да, на великолепное зато печать. Да, идет, вот, говорит, о, великий Дандар, значит, он говорит, привет. А книги тебе зачем? Он говорит, подучиться хочу. А Дандар ему говорит, а да-да, я помню, в предыдущем воплощении ты был полный идиот, но и абсолютно невежественный. А вот теперь, говорит, учи, правильно, что на базаре книжки покупаешь. Значит, он увидел, что другое рождение потока, условно именуемого, допустим, Иван. Да? Теперь заметьте, это очень интересно. Имя Нама санскритское. Помните, я говорил имя Нама, да? Это оно как бы именует сознание. А вот когда мы переходим от индивидуального сознания к индивидуальному потоку сознания, то ситуация меняется. Имя, которое мы даем потоку, имя, которое мы даем потоку, дается ему по его настоящему носителю сегодня. Откуда? А ничего мы же не знаем. Мы же не знаем, кем он был 100 000 рождений назад. Значит, мы говорим условно. А, вот это вот тот Иван, который 100 000 лет назад был хранителем царской библиотеки в Фивах в Египте. Но все равно, этим мы говорим что? Что этот поток, который мы условно по сегодняшнему, нынешнему рождению называем Иваном, библиотека-то у него была египетская, да? Так, в новой династии. И вот это очень интересный момент. Опять, опознание, маркировка идет только вот, как и по просискармы, вот настоящего момента, назад, да?
По вашим словам, можно сделать такой косвенный вывод, что рождение упорядочено во времени, в историческом времени.
Ух, могу вам сказать, рождение имеет некоторую, не моя формулировка, а формулировка замечательного буддийского философа 20 века Конзе. Знаете, можно сказать так, что есть некоторая вероятность перевода в историческое время.
Понятие исторического времени это некоторое абсурдное, по-моему, это абсурдное понятие с точки зрения буддизма.
Абсолютно абсурдное. Так мы же рассуждаем о буддизме, а не буддисты о буддизме. О, умница, что спросил. Возвращайся, да мы же сейчас говорим. А мы что, в Древней Индии сейчас живем? Я говорю для современного человека, который живет в Кардиффе, Нью-Йорке или Калуге. Так? А не для них. А это мы переводим, это не буддисты переводили. Это мы, философствуя о буддийской философии, занимаемся этим переводом.
А можно спросить еще?
Да.
Поток сознания, это сознание в данном рождении, от рождения до настоящего момента? То есть, если я вчера о чем-то думал...
Отвечаю, он фиксируется от настоящего момента. Вы понимаете... Вот тут, это вот я помню, вот совсем недавно, простите, ссылки на свой собственный опыт, ерундовский совершенно, да, но просто, я в Кэроле был и смотрел, там демонстрировали двух танцующих кобр, да, занятно, да, вот, и я спросил, фокусника. Каков возраст этих кобрик? Был потрясен его ответом. Совершенно потрясен. Причем он говорил на таком практически, как понимаете, несуществующем английском. Вот. На каком-то странном синтезе малаяли и английского. Вот. Малаяли это язык или малая язык Кэрлы. Он сказал, если считать от сегодняшнего дня, то лет 11. То есть не от рождения, да? А вас спрашивает ваша дата рождения. Вы отвечаете. Фокусник мне сказал, а если считать, значит, куда считать? Назад. Это был человек совершенно неграмотный, ни на одном языке толком не говорящий. Вот. И вот это очень интересный момент. Потому что что-то в этом роде в Индии давно появилось. А именно что? Приоритет данного момента. Любой счет ведется от данного момента вперед к будущему или назад к прошлому. Ни в коем случае от начала. Почему? Потому что ни в одной индийской философии, ни в одной индийской религии нет начала. Мир без начала. Понятно? Вам понятно это?
Но календарь же есть.
Календарь? Пожалуйста. Без календаря. Вот. Но мир без начала. И вот, пожалуйста.
Можно
если, одну секунду только, так, слушайте, значит, если считать от данного момента, я наблюдатель твоего сознания. Я наблюдатель твоего сознания. Сознание, нет, не Ивана, мне легче, Андрей, это мой ученик любимый. Значит, вот так. Вот Андрей, я знаю, что ты Андрей. А что значит ты? Индивидуальное сознание. Знаете, это индивидуальное сознание называется Андрей. Кто его так назвал? Он, когда пришел знакомиться, говорит, я. Я Андрей. И не надо спрашивать, ты это точно знаешь или не точно. Нет. И тогда я говорю, хорошо, значит, подходи. Но, а дальше всякая болтовня о прежних и будущих воплощениях, обычно это вульгарная болтовня хвостунов, вот, она должна идти йогически. Это может говорить об этом только йога, йог не болтает. Вот. Йогически идет и таким образом расчленяет этот поток сознания на что? На рождение. Один поток сознания внешне отвлечен от других именем и формой, именем и телом. Да, мы договорились уже, говоря об индивидуальном. Но он и внутренне расчленен на рождение. И поэтому мы условно говорим, у Андрея было сколько рождений? Вот это. Мы можем сказать только, вот это данное рождение Андрея. Его, он вынимает паспорт, виноват, он потерял паспорт давно. Вот, и вынимает, допустим, паспорт. И говорит, вот я родился тогда. В 48-м году, в городе Дубине, действительно есть такой город, все, правда, место зафиксировано, вот, в городе Дубине, да, вот я сейчас с вами беседую, да, и зафиксировали начало, оно историческое, был же 48-й год, да, есть же такое место, Дубна, да. То есть я могу в энциклопедии или в этом вшивый интернет, я не прикасаюсь к этому всему, не знаю. Кнопки, очень кнопок боюсь своей жизни, любых. Вот. Понимаете, и вот что здесь замечательно. Я могу точно сказать, что это рождение Андрея совершил с 28 июля 1948 года. Что фиксируем это мы с ним сегодня. А что конец этого рождения будет, что его смерть. Вот так. О, прекрасно. Дай Бог ему жить. Долгий год, гениальный человек совершенно. Вот, теперь смотрите. Дальше. А дальше идут интересы. Что такое тогда смерть? Ведь поток сознания это не кит, так, не селедка, вынутая из банки, не карандаш. Поток сознания это поток. Смерть есть что? Прерывание потока. Это не конец потока. Вот сейчас, Андрюш, подожди. Это рождение кончено. Так а может в следующем рождении? Он не Андрей будет. Так? Где будет проведено, кто может провести опознание? Только внешний наблюдатель. И вот тут очень интересно. Так что такое тогда конец? Вот давайте именно сосредоточимся. Что такое наш данный разговор? Я фиксирую. продолжение потока. Я вижу. Ты думаешь, да? Или я верю тебе? А если я йог, я вижу. Ты думаешь об одном, о другом, о третьем, о четвертом, о чем-нибудь, я говорю, безумно интересном. И продолжай. Вот. Мне не хочется об этом думать, моя дорогая. Но ты же умрешь. Да. Я просто... Надо говорить правду. И чем же тогда будет твоя и Андрея смерть? Переживом этого, не концом. Хорошо. А каким было мое первое рождение? В этом потоке. Мы говорим только об одном потоке. В потоке, именуемом Александр. Я, то есть, условное я. Каким было мое первое рождение? Будда тут. Нет, зачем Будда? Буддийский человек. 100 раз тебе говорил, дурак. Как у мира всего космоса не было начала, так у тебя не было первого рождения. Потому что назад от настоящего момента, как вся Вселенная, так и индивидуальный поток сознания утопа бездонен, утопает в бесконечности. Он только прерывается на рождение. Да.
А вы на прошлой лекции сказали, что Будда сказал, что задавать мне любые вопросы, только не вопросы о начале вообще граничности Вселенной.
Он не любил ужасно.
Да, но вот сейчас вы говорите, что он...
А говорит... вот слушайте, вы не забывайте, у Будды же были живые ученики, а им было интересно. Так уже Будды давно человеческого не было. А интересно все-таки безумно, да? И вот тогда же, вы помните, вы физик, да?
Нет, я инженер.
Ну, инженер, все равно. То есть, вот это, ты каким-то конкретным делом занимаетесь.
В смысле?
Вот. Так, ну, смотрите, вот. Как еще когда, простите, по-моему, очень давно, нет, это было в 1932 году, один из великих физиков нашего века, Вольфганг Паули говорил на семинаре у нее в соборе, только без этой болтовни о начале и конце. И когда это было? В 22-23. А сейчас, с тех пор, сколько прошло? 100? А нет, меньше. Что? Ну, грубо говоря, через 100 лет после этого, чем стали заниматься физики? Начало на конце. Не запретите, понимаете? Не запретите. А почему? Вот правильно. Потому что интересно.
Скажите, а если есть последнее рождение? Вы говорили,
что... Отвечаю. Умница моя. Так, Миша, обратите внимание. Так вот. Я сейчас говорю только об индивидуальном потоке сознания, у которого нет первого рождения, у которого нет начала. И у которого есть конец. Это очень важно. Я не могу сказать, что он сохраняет силу во всех школах буддийской, во всех школах буддийской философии. Но, по крайней мере, сейчас я вам излагаю более или менее приблизительно учение об индивидуальном потоке сознания, как оно представлено в школе Сарвастивада. Конечно, значит конец. Нирвана. Есть ли этот индивидуальный поток сознания? Есть ли от рождения к рождению? Он все более и более приближается к просветлению. То завершается он чем? Своим полным несуществованием в нирване. Но я хочу сейчас говорить с вами не об этом. Это не так интересно. Здесь слишком много прелестительного догматизма. А вот давайте так. Оказывается, мы сейчас говорим только о данном потоке сознания, который мы назвали Андрей, да? По данному человеку сегодня. Потому что поток сознания, как индивидуальное сознание, называется именем человека сегодня, сейчас. Этот поток сознания, условно названный, допустим, Андрей из Дубны, чтобы не перепутать с каким-то вот Андреем из Красноярска. Вот. Этот поток сознания членится с одной стороны на что? На рождение. Рождение – смерть. Начало прерывается смертью. Продолжается в другом рождении. Но, дамы и господа, это все был бы точек троек. Ты как-то неинтересно, не напомнено. Но оказывается, что и внутри данного рождения этот поток подвергается чему? Перерывом. О, нет. Ну что вы, не думайте, это нормальное состояние этого потока у большинства людей. Да. Нет. Перерывом. И вот здесь мы переходим к буддийской теории промежуточных состояний. Промежуточное состояние — это состояние перерыва индивидуального потока сознания внутри данного рождения. Это как бы еще, это как бы, это микропоток, только внутри данного рождения. А поток может состоять из миллиардов и миллиардов рождений, да? Сколько таких перерывов? Ну, есть разные классификации. Этот перерыв или промежуточное состояние на санскрите антарабхара. Антара, индоевропейское слово, французское антар и так далее. Латинское энджа. Вот. Это антарабхара, промежуточное бытие. Я помню, бхава тоже скорее, что русское быть. Быть. Промежуточное бытие. То есть бытие, когда перерывается сознание. Понятно, да? Перерывается и все.
Это естественное прерывание?
Вот ответ. А бывает и так, а бывает и так. Вот теперь я слушаю, теперь слушайте, пожалуйста.